Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 27 апреля Святая Церковь чтит память святителя Мартина, Папы Римского, 1360 лет со дня представления которого отмечаются в этом году. Об этом великом защитнике нашей веры от монофилитской ереси мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придей. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите об эпохе, в которую довелось жить угоднику Божию.
Это было очень тревожное и непростое время, как для православной церкви, так и для Византийской империи, которую тогда называли еще Римской империей, хотя император постоянно пребывал в городе Константинополь. Это время было характерно брожением умов. Шла постоянная борьба на богословском фронте между православными богословами и теми, кто себя считали тоже православными, но в действительности придерживались разного рода лжеучений. После того, как церковь победила ересь монофизитства, все-таки вот этот вектор в умонастроениях некоторой части церковных людей, он сохранялся и выразился в появлении нового лжеучения, а именно ереси монофилитства. Это была большая проблема того времени. Кроме того, именно в эту эпоху происходило очень сильное распространение ислама. То есть арабские племена, объединенные верой в Магомета, вот, как пророка Аллаха, и в самого Аллаха, как Бога, как они считали, который открыл себя им в наиболее полной степени. Вот это было угрозой для Византийской империи, которая стала стремительно терять очень большую часть своих владений, своих земель. Так что совершенно неожиданным образом Византия, которая только что, казалось бы, праздновала триумф победы над персами, теперь подверглась нападение еще более сильного и могущественного врага. Ну а что касается внутрицерковного устройства, то это была довольно мрачная эпоха в истории церкви греческой, именно прежде всего этого патриархата Константинопольского, потому что мы видим, что те компромиссы с совестью, которые себе позволяли предстоятели именно этой кафедры, под нажимом, разумеется, государственной власти, они заходили настолько далеко, как мало в какую вообще эпоху жизни церкви.
В чем состояла опасность монофилитской ереси?
Сейчас об этой ереси мало кто вспоминает, потому что она очень мало распространена. Буквально всего есть только одна христианская церковь, а именно Маронитская церковь в Ливане, которая до сих пор исповедует именно такую вероучительную доктрину, как монофилитство, но она очень локальна и малоизвестна. Но в то время это было государственное официальное христианское исповедание по всей территории Византийской империи, и тот, кто не был согласен с ним, грозило навлечь на себя очень большие проблемы. Сущность этого лжеучения состоит в том, что Господь Иисус Христос является истинным Богом и истинным человеком. То есть это, казалось бы, вполне православное начало, которое отличается явно от ереси, скажем, монофизитства или несторианства. Но дальше это учение провозглашает, что хотя в Господе Иисусе Христе есть две природы, и божественная, и человеческая, но все-таки воля у Него одна, и это воля божественная, потому что с их точки зрения не может быть отдельной человеческой воли в Иисусе Христе, не может быть раздвоения воли и не может быть воли у человечества Христа, потому что, как они считали, воля — это принадлежность ипостаси, а поскольку ипостась во Христе одна, то и воля должна быть одна. Но на самом деле это все был ход рассуждения абсолютно ложный, потому что самая главная посылка монофилитов о том, что воля — это принадлежность ипостаси, то есть лица, она была неправильной. На самом деле воля — это принадлежность природы. И поскольку во Христе две природы, то должно быть и две воли. А самым легким способом проверки правильности именно последнего тезиса, то, что воля — это принадлежность природы, а не лица, а не ипостась, является то, что Бог, в которого мы верим, это Бог Троица. В нем природа одна, божественная, а ипостаси — три. Это Отец, Сын и Дух Святый. Поэтому если бы воля была принадлежностью ипостаси, тогда в Боге было бы три разных воли, это было бы три разных Бога на самом деле. А так мы говорим, да будет воля Божия, при этом не уточняем, кого из ипостасей мы при этом имеем в виду. Мы понимаем, что воля едина, она единомысленная, она согласная для всех трех ипостасей Святой Троицы. Это единая воля Божества.
Что известно о происхождении Папы Мартина?
Его происхождение известно, он был итальянец, происходил из города Тудердума, который находится в области Умбрия. Это центральная Италия. Некоторые впоследствии говорили, что это была Тоскана. Но хотя эти две области находятся по соседству, все-таки больше оснований считать, что он происходил именно из Умбрии. Там он получил образование начальное, затем, очевидно, где-то его продолжил. Во всяком случае, видно по его речам, по его деятельности, по его письмам, что он был очень образованным человеком. И это было одним из условий того, что впоследствии, когда он стал клириком Римской Церкви, он имел право претендовать на высшие церковные должности. Он был замечен, и действительно, вскоре после смерти папы Феодора I единогласно на римскую кафедру был избран из пресвитеров именно святой Мартин. Так что, собственно, о его жизни до избрания на папский престол мы знаем только один факт, то, что он занимал какое-то время должность апокрисиария в Константинополе. Эта должность означала, что он был посланником, представителем римского папы при дворе византийского императора, именно в Константинополе. То есть он был церковным дипломатом, он представлял интересы папы, ну и, конечно, сообщал важную для папы информацию, которая была ему доступна из тех источников, которые он мог как раз для себя в то время получить, раскрыть те связи, которые он имел за годы пребывания в столице.
По каким причинам император Констанций решил уничтожить Экфесис 638 года?
Это был вопрос политики прежде всего. Мы знаем, что Экфесис — это изложение веры, которое было инициировано императором Ираклием именно с целью насаждения монофилитства как официального государственного христианского исповедания по всей территории империи. Это был документ, навязанный церкви извне, именно со стороны государства, но при поддержке патриарха Сергия Константинопольского, который сам разделял это лжеучение и который сам, скорее всего, и составил этот документ, это на какое-то время создало смуту в церкви, потому что те, кто понимали ошибочность этого документа, они, разумеется, оставались православными, они не хотели принимать. Но многие все-таки приняли из разного рода побуждений, кто-то из страха, а кто-то просто не разобрался, а кто-то решил, что, может быть, это не так уж и важно. Вот такие богословские тонкости. Во всяком случае, этот документ какое-то время существовал в церкви, и главным его назначением было то, что император Ираклий пытался с помощью этого документа объединить население своей империи. Он понимал, что если есть разобщенность в обществе, в христианском обществе его страны, то это ослабляет его государство перед лицом внешней опасности. Это выглядело очень серьезно. Поэтому он пытался таким образом внешним, насильственным, но все-таки как-то народ сплотить и объединить. Но то, что это была попытка искусственная и бесперспективная, довольно вскоре открылось, и уже император Констанс вполне убедился, что это путь в никуда. И он решил пойти другим путем, более тонким, может быть, даже более лукавым, и избрал такой путь, что он был инициатором издания нового документа, который назывался «типос», что буквально означает «образец веры». Вот, и с помощью этого своего документа он пытался решить проблему более тонко, более дипломатично. Но во всяком случае, документ, который был перед тем, в любом случае нуждался в отмене. Вот с этого Констанс и начал свою работу.
А что представляет собой типос 648 года?
Это документ, который был призван, опять же, примирить православных и монофилитов, но уже с другой стороны. Здесь уже не навязывалось никакое исповедание, никакие тезисы не провозглашались именно богословские, а просто говорилось о том, что запрещены всякие споры, запрещены дискуссии, запрещены публичные какие-то диспуты о вере между представителями разных богословских лагерей. То есть это была попытка просто как бы уйти вообще от той проблемы, которая существовала, путем ее замалчивания. Но фактически момент уже был упущен. Уже было ясно, что проблема есть, и ее надо как-то решить. Или положительно, или отрицательно, но просто замолчать ее уже не удастся. Поэтому православные восприняли издание этого типоса как прямой эдикт, прямое вторжение именно в право церкви на вероучительную функцию. Поэтому получилось так, что никого этот типос до конца не устроил, но особенно болезненно его восприняла именно православная часть населения.
Какова была цель Латеранского собора?
Латеранский собор, который святой папа Мартин собрал в Риме, в своем городе, в кафедральном, в 649 году, в октябре месяце. Он представлял собой очень серьезное мероприятие. На нем присутствовало 105 епископов и, кроме того, много представителей различных поместных церквей, которые были в пресвитерском сане, было много монашествующих, было много игуменов. Миряне также присутствовали там. И в целом, как считает знаменитый историк Антон Карташов, по некоторым своим признакам этот собор мог бы считаться даже и вселенским. У него было очень широкое представительство. С востока присутствовал, например, епископ Стефан Дорский, который был посланником еще патриарха Софрония Иерусалимского. И многие другие лица именно с востока, причем с именем, они присутствовали на этом соборе. Хотя бы одно имя преподобного Максима Исповедника уже говорит очень о многом. И вот этот собор занялся исследованием вопроса, насколько вообще правомерны эти документы, экфесис и типос. И было принято решение, что они на самом деле противоречат церковному вероучению, поэтому они были анафемованы, так же, как и те деятели Восточной Церкви, которые продвигали как раз монофилитские идеи. В число этих деятелей вошел епископ Феодор Фаранский, патриарх Кир Александрийский и три патриарха константинопольских. Это Сергий, Пир и Павел, который был как раз вот непосредственно современником папы Мартина. Это было очень смелое решение. И смелость состояла прежде всего в том, что, принимая вот эти все акты, собор понимал, что за них, возможно, очень скоро придется нести ответственность, прежде всего, перед императором, который, как все понимали, стоял за этой монофилитской партией, был главной ее поддержкой. И то, что впоследствии произошло, вот эти гонения против папы Мартина, в частности, персональное гонение, они уже маячили на горизонте, и возникает в связи с этим интересный вопрос. На что же папа рассчитывал, когда принимал столь отважное решение? Все-таки, я думаю, у него должны были быть какие-то гарантии безопасности. Скорее всего, он в какой-то степени рассчитывал на то, что ситуация политическая, которая была очень нестабильной в Италии, она может вполне сложиться в его пользу, потому что вот эти вот настроения в пользу отделения вообще от Константинополя, восстание против власти римского императора, который был в Константинополе, они были очень сильны, вот именно в историческом, в Первом Риме, и, очевидно, до него доходили отголоски вот этих вот брожений, и он, с одной стороны, может быть, надеялся на это, а с другой стороны, возможно, просто уповал на промысел Божий, что Господь сам его сохранит в этих трудных обстоятельствах, но в любом случае нужно признать, идти против своей совести он не мог, потому что святой Папа Мартин был действительно выдающимся человеком, он был талантливым богословом, человеком глубокого ума, и для него это не было каким-то неважным моментом в церковной жизни. Он понимал, насколько все это серьезно. Он понимал, что если вот это монофилитское исповедание в церкви укоренится и возобладает, это будет совершенно ложное учение о самом Господе Иисусе Христе. И он не мог с этим смириться. Поэтому даже если он понимал, что наступит худший из всех возможных вариантов, он все равно не мог отступиться от защиты православия.
Какие действия предпринял новый экзарх Константинопольский Олимпий против святого папы?
Как только в Константинополе узнали о решениях Латеранского собора, это, конечно, вызвало бешенство, прежде всего, императора Констанца, который немедленно предпринял свои ответные меры. Надо сказать, что очень быстро узнали об этом в столице, потому что как раз акты собора составлялись на греческом языке. Греческие монахи, в том числе и Максим Исповедник, они как раз занимались документацией, поэтому акты были, как это ни странно, в Риме составлены на греческом языке и уже потом переведены на латынь, при том, что сам Папа Мартин греческого языка не знал вообще. И вот когда все это произошло, то император распорядился, чтобы экзарх как раз вот этой Равенской области, Италии, он арестовал папу Мартина и доставил его в Константинополь. Когда экзарх, которого звали Олимпий, явился в это собрание, он понял, что невозможно исполнить то, что ему поручил император, потому что народная поддержка папы была чрезвычайно велика, и надо было действовать как-то иначе. Вначале Олимпий хотел просто убить папу, и он подослал одного из своих офицеров, военного человека, чтобы он во время собрания народа, прямо во время службы, незаметно подошел к нему и ударил его мечом. Меч был спрятан под длинной одеждой, но когда этот убийца приблизился к папе Мартину, то он внезапно ослеп и не мог найти папу и вообще не мог уже ориентироваться в обстановке. Это настолько поразило и его самого, и Олимпия, который узнал, почему он не исполнил его приказ, что Олимпий решил, раз сам Бог защищает папу, то не имеет смысла вообще против него враждовать. И тогда вот самый поразительный момент, умонастроение Олимпия кардинально изменилось. И он решил, что нужно воспользоваться этим случаем для того, чтобы восстать самому против власти императора Констанца. И, может быть, его восстание было бы успешным, у него была большая поддержка в этой области, но поскольку ему вначале пришлось воевать с сарацинами, то в этом походе он столкнулся с большими трудностями. По некоторым сведениям, он был убит в одной из стычек, другие считают, что он умер от эпидемии во время военного похода, но во всяком случае, к сожалению, наверное, и для папы Мартина, и для вообще сторонников православия, в то время вот этот человек, который мог бы свергнуть императора-еретика с Константинопольского престола, он погиб. И потому как бы римская церковь оказалась одна перед лицом государственной машины. И она, безусловно, не смогла ничего противопоставить вот этому государственному насилию. Поэтому уже следующий экзарх, которого прислал император, его звали Феодор Каллиопа, он действовал более хитро, изощренно, он сумел арестовать папу Мартина. Это было сделано с чисто византийским коварством. Вначале Феодор пообещал, что возьмет вместе с папой Мартином еще большое количество клириков римской церкви, которые изъявили желание последовать за ним. Но на самом деле, как только он перевез папу в свой дворец, он в ближайшую ночью посадил его на судно, которое по реке Тибр, которая протекает через город Рим с севера на юг, он доставил на этом судне папу в Теренское море, где его пересадили на морской корабль, и на этом корабле увезли его в ссылку. Так что никто не смог ни защитить папу, ни последовать за ним, кроме тех семи приближенных людей, которые были взяты вместе с ним в ту же ночь.
При каких обстоятельствах происходила ссылка святого Мартина?
Это были очень тяжелые обстоятельства. Над папой издевались, его мучили, его истязали на протяжении всей дороги. Ему давали крайне мало пищи, так чтобы такой не умер от голода. И даже когда приходили люди, добровольно жертвовали ему какую-то еду, то прямо на глазах у папы эти воины отбирали эту еду, эту пищу у людей и съедали ее на глазах у папы, при этом ничего ему не оставляя. То есть это были такие унижения, издевательства, побои. И при этом в тех местах, где находился папа, его имя никому не называлось, чтобы это не вызвало народного возмущения или какой-то излишней поддержки. Вот он был каким-то таким безымянным узником, и при этом всячески вокруг него создавался имидж государственного преступника, изменника и предателя. Ему не вменяли официально никаких вероучительных обвинений, а только предательство императора, что якобы он участвовал в заговоре экзарха Олимпия, что он финансировал сарацинов, хотя на самом деле все, что можно было здесь накопать против папы, это то, что он оказывал материальную поддержку паломникам, которые отправлялись как раз в арабские те края, где жили арабы, в Палестине, в частности, в Иерусалиме. То есть это была абсолютно не политическая, не военная, тем более, помощь. Но они искали обвинений, и они их готовы были буквально на пустом месте создавать. И таким образом, когда папа оказался на этом острове Наксос в Цикладском архипелаге, то кроме него и его охраны там буквально больше никого не было. Это было безлюдное такое пустынное место. И там он прожил довольно долгое время, около года, пока наконец его вызвали на суд в Константинополь.
Какие стеснения святой папа претерпел по возвращении в Константинополь?
Очень трудно ему там пришлось. Если раньше он, когда был там посланником, апокрисиарием, его принимали всегда с почетом, то теперь это были сплошные унижения, издевательства, оплевания, заушения. И когда читаешь вот эти вот исторические материалы о его пребывании именно на суде в Константинополе, то это очень напоминает суд над Господом Иисусом Христом. Вот буквально повторяются те же самые картины, та же самая разъяренная толпа, которая кричала: «Убейте его, уничтожьте его, зарежьте его». Та же самая коварная власть государственная, которая неявно, как бы тайно следила за тем, как над папой издевались. Даже был такой балкон специальный, на который выводили папу, чтобы его видела толпа. Вот. А император наблюдал из тайной комнаты, из своего дворца напротив, за тем, как унижают, как обижают папу. Это все, конечно, очень грустная, мрачная страница вообще человеческой и церковной истории. Тем не менее, дух папы остался не сломлен. И когда он понял, что его хотят склонить к какому-то компромиссу, то он сказал, что лучше вы меня сразу здесь разрубите на части, но я не вступлю в общение с еретической Константинопольской кафедрой. И все обвинения плана политического он однозначно отвергал. Он говорил, что я клирик церкви, я никогда не участвовал ни в каких заговорах. И когда ему пытались вменить вину, что он не воспрепятствовал восстанию Олимпия, то он задал вопрос судьям: а почему вы не воспрепятствовали тому государственному перевороту, в результате которого к власти пришел ныне действующий император Констанс? Это была очень уместная, очень острая вот такая, я бы сказал, реплика с его стороны. Настолько она уязвила его неправедных судей, что они даже сделали выговор переводчику, который настолько точно, добросовестно перевел эти слова папы Мартина.
Расскажите о суде над избранником Божьим.
Это был абсолютно фальсифицированный суд, заранее все на нем было предрешено. Папа пытался оправдываться, но ему тут же буквально затыкали рот, ему не давали ничего сказать, свое оправдание, и специально подчеркивали, что его судят только за государственные преступления. Это, конечно, было и неправильно, и очень обидно для папы, и эта обида дополнялась тем, что он оказался как бы всеми оставлен. Не только вот в этой чужой для себя стране, Он был чужаком и еще, и вот к тому же объявили изменником и предателем. Но даже его собственные клирики, которые остались в Риме, они тоже его предали, потому что буквально вскоре после того, как его похитили, увезли, когда он еще был на острове Наксос, они уже избрали нового папу Евгения. И это было абсолютно противозаконно, причем папа Мартин предупреждал о том, что этого делать нельзя, что пока он не будет официально осужден, нельзя ставить вместо него другого человека. Но новый папа Евгений был назначен еще даже вообще до судебного разбирательства. Это все было под давлением, конечно, государственной власти имперской, и настолько боялись остальные клирики, что их постигнет судьба опального папы Мартина, что они подчинялись беспрекословно. Вот это, конечно, тоже было очень удручающим моментом в жизни святого исповедника папы Мартина.
Какова была участь папы Мартина?
Его вначале приговорили к смертной казни, но потом заменили ее ссылкой в город Херсонес Таврический, современный Крым. Тогда это была окраина вообще империи, место, где жили непросвещенные варвары. И вот там люди работали в каменоломнях, на рудниках. Это считалось каким-то вообще самым-самым отдаленным и страшным местом. Вот там папа Мартин провел последние месяцы своей жизни.
Расскажите об обстоятельствах смерти святого Мартина.
К сожалению, когда святой папа оказался в Херсонесе, ему создали просто непереносимые условия жизни. И он до этого уже был пожилым и больным человеком. У него была подагра, у него была болезнь желудка. А там ему вообще даже не давали хлеба. То есть буквально давали немного воды. И так вот, если кто-то чем-то с ним поделился, вот этим он только и питался. Я был в Инкермане, в монастыре, где до сих пор показывают пещеру, в которой святой папа Мартин провел последние месяцы своей жизни. Она очень маленькая, тесная, холодная. То есть в таких условиях пожилому человеку прожить было невозможно долгое время. Здоровье было его подорвано всеми этими лишениями, плюс постоянное психологическое давление. Поэтому, когда он прожил там буквально около полугода, с весны 655 года по осень, то, к сожалению, в сентябре 655 года он уже скончался.
Что известно о подлинности писем святого Мартина?
Антон Карташов считает, что это письма подлинные, он на них ссылается. И, судя по тексту, мне представляется, что они вполне правдоподобны. Они отражают дух святого исповедника и исторические реалии, которые он пережил.
Какие еще святые боролись с монофилитством?
В то время жило, я бы сказал, три главных защитника православия против монофилитства. Это был сам святой папа Мартин, к которому за защитой и за помощью обращались все православные со всей империи, поскольку все-таки он был первенствующий среди всех православных патриархов по диптиху. Кроме того, это был, конечно, патриарх Сафроний Иерусалимский, который скончался раньше, в 640 году. Ну и, безусловно, это преподобный Максим Исповедник, который был простым монахом, но в силу того, что он был выдающимся богословом, а кроме того, в прошлом все-таки он был личным секретарем императором Ираклия, у него были большие связи при дворе, он тоже пользовался огромным влиянием. Вот эти три человека были главным оплотом защиты православия против монофилитства.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.